Мартин О'Кайнь. «Грязь кладбищенская». Читает Иван Литвинов. Время. Вечность. Место. Кладбище. Порядок. Интерлюдия первая. Грязь черная. Интерлюдия вторая. Грязь рассеянная. Интерлюдия третья. Грязь истощенная. Интерлюдия четвертая. Грязь измельченная. Интерлюдия пятая. Грязь прахом удобренная. Интерлюдия шестая. Грязь замешанная. Интерлюдия седьмая. Грязь уплотненная. Интерлюдия восьмая. Грязь обожженная. Интерлюдия девятая. Грязь шлифованная. Интерлюдия десятая. Грязь яркая. В этой книге не повествуется ни об одном человеке из тех, что живы или умерли, и ни об одном кладбище из тех, что есть. Катрина Падень. Интерлюдия номер один. Грязь черная. Первое. Интересно, на каком же участке я похоронена? За фунт или за 15 шиллингов? Или их совсем дьявол обуял, и они меня бросили в могилу за полгинеи после всех-то моих наказов? Утром того дня, как я скончалась, позвала Патрика из кухни. «Заклинаю тебя, Патрик, дитя мое, — говорю ему, — похорони меня в могиле за фунт». «За фунт! У нас многим выбирают участок за полгинеи, а все равно...» Я им велела купить у Тайга самый лучший гроб. Хороший дубовый гроб, по крайней мере. На мне накидка со скапулярием и саван. Я их сама приготовила. А на савне-то пятно, не как след от копоти. Да нет, отпечаток пальца. Жена сына моего, не иначе. На кого же еще это похоже, такое неряшество? Если бы Нель только видела. Наверняка была на похоронах, но ее бы уж точно там не оказалось, клянусь Богом, будь моя воля. Как же небрежно Кать меньшая подогнала саван. А я всегда говорила, что не стоит ни ей, ни Битцорхе наливать ни капельки, пока тело не вынесут из дому подальше. Я ж предупреждала Патрика близко не подпускать их к савану, но Кать меньшая ведь не может удержаться, чтобы не подойти к усопшему. У нее самая большая мечта, чтобы повсюду в двух деревнях были одни покойники. Пусть урожай в борозде сгниет хоть 10 раз, а ей только подай покойника. На груди у меня распятие, что я покупала в миссии. А где же черный крест, который жена Томашина для меня светила в часовне в Кноке, как раз когда Томашина должны были наконец связать? Говорил я им, чтобы это распятие тоже на меня надеть. Оно и смотрится гораздо лучше этого. С тех пор, как дети Патрика его уронили, на этом-то спаситель погнулся. А на черном спаситель вон какой роскошный. Да что со мной? Опять я все позабыл. Как всегда, вот же оно у меня под головой. Какая жалость, что мне его не положили на грудь. Четки они могли бы и понадежнее вложить мне в пальцы. Нель, должно быть, сама этим занималась. Уж она бы радовалась, если бы они выпали, когда меня стали класть в гроб. Господи, господи, только бы она держалась от меня подальше. Надеюсь, они зажгли 8 свечей вокруг моего гроба в церкви. Я им специально их приготовила в углу в ящике под бумагами за арендную плату. Вот уж чего никогда не поставят в этой церкви вокруг тел, так это 8 свечей. У Курина было всего 4, у Лема, сына Томаса Портнова, 6, но зато у него дочь-монашка в Америке. 3 бочонка портера я велела добыть на поминки, а Эммон с верхнего луга мне лично обещал, что ежели под горой останется хоть капелька чего покрепче, то он сам все привезет и не заставит себя упрашивать. Все это непременно бы понадобилось при таких-то алтарных деньгах. По крайней мере, 14 или 15 фунтов. Я-то посылала кое-кого или шиллинг другой много куда, где сама не появлялась на похоронах, особенно в последние 5-6 лет, когда принялась хворать. Думаю, с холмов-то все пришли. Жалко, если нет. Мы-то к ним на похороны ходили. Вот вам, считай, первый фунт. А там и люди из Озерной рощи, следом за зятьями-то. Вот вам большая часть второго фунта. Ну и вся пастушья долина задолжала мне похороны. Не удивлюсь, если Штифан Златоуст не пришел. Мы всегда бывали у него на похоронах, но он-то заявит, что ни о чем таком не слыхивал до тех самых пор, пока меня не похоронили. И какие песни он тогда запоет. Уверяю тебя, Патрик Олиден, даже если б я весь кровью зашел, я бы на похороны явился. Обещал же Катрине Падень, что хоть ползком на коленях одоберусь, но клянусь тебе, я слыхом ничего не слыхивал до того самого вечера, когда ее уже похоронили. От какого-то малого. Вот такой он трепач, этот Штифан. Интересно, хорошо ли меня оплакали? Не скажу дурного слова, а Битцорха умеет очень красиво причитать, если, конечно, не выпьет лишнего. Уверена, что Нель наверняка тоже там околачивалась, рыдала. А у самой по щеке ни слезинки не скатилось, у гадины. Она к дому и близко подходить не смела, покуда я была жива. Нель теперь счастлива. Я-то думала, что проживу еще несколько лет и похороню ее, заразу. Она сильно сдалась с тех пор, как покалечился ее сын. А к доктору ходить для нее было обычным делом и в прежние дни. Но у нее ничего такого особенного. Ревматизм. От него и смерти ждать еще долго. Она за собой хорошо следит. Не то что я. Теперь-то знаю. Извела я себя тяжким трудом. Уморила. Мне бы обратить внимание на те боли до того, как они постоянными сделались. Но если уж поселились они в почках, то твоя песенка спета. Я была на 2 года старше Нель, что не говори. Баб, потом я и следом Нель. 1 год назад на Михаила Архангела я получила пенсию, но получила до положенного срока. Баб так или иначе дожила почти до 93 лет. Скоро ей помирать, как бы она ни старалась. В нашем роду никто долго не живет. Но едва она услышит о моей смерти, то поймет, что скоро придет и ее время, и, конечно, огласит свое завещание. Вот Нель она и оставит все до последнего гроша. Эта зараза все-таки меня обскакала. Выдоила баб досуха. Но доживи я до тех пор, пока баб огласит завещание, она отдала бы мне половину всех денег, несмотря на Нель. Баб такая переменчивая. Мне она больше всех писала последние 3 года, с тех пор, как переехала из семьи Бриана-старшего из Норвуда в Бостон. Большое утешение, что баб, по крайней мере, вырвалась из этого змеиного кубла. Но она так и не простила Патрику, что тот женился на этой кошелке с паршивого поля и отказался от Мэг, дочери Бриана-старшего. Она бы и близко не подошла к дому Нель, когда приехала домой из Америки, если бы сын Нель не женился на дочери Бриана-старшего. Да из чего бы ей? Это же хибара, а не дом. К тому же тесная хибара. Уж никак не дом для Янки, во всяком случае. Не знаю, как она там ютилась после нашего-то дома и тех больших домов в Америке, но прожила она там недолго. Скоро снова уехала обратно. Больше баб не вернется в Ирландию, ни в жизнь. Так она решила. Но кто знает, что взбредет ей в голову, когда кончится эта война, если баб, конечно, еще будет среди живых. А Нель-то могла бы вытягивать себе мед из улья. Она достаточно хитрая и изворотливая для этого дела. Да ну ее к дьяволу, эту баб-ведьму старую, хоть она и ушла из семьи Бриана в Норвуде, но по-прежнему очень близко знается с Мэг Бриановой дочкой. И какой же олух мой Патрик, что не послушал ее совета и женился на дочери этой страшной чувырлы. «Ничего у вас со мной не выйдет», — говорил дурачок. «Не возьму Брианову Мэг, хоть бы за ней давали всю Ирландию». Баб после этого убежала к Нель с таким видом, будто ей по уху съездили, и больше к нашему дому близко не подходила, только заглянула на порог в тот день, когда возвращалась в Америку. «Обожаю Гитлера, вот этот парень. Если побьют Англию, страна погрузится в анархию. Экономика у нас уже развалилась. Вот ты каков, одноухий портной! Это ты бросил меня здесь лежать за полсотни лет до срока? Рот одноухих всегда горест на подлый удар. Ножи и камни, бутылки. Ты не дрался, как мужчина. Ты зарезал меня. Дайте сказать, дайте сказать! Крестной силой защити нас, Господи! Жива или мертва? А эти все здесь, живые они или мертвые? Они ж тараторят в точности, как на земле. Я-то думала, что с того часа, как меня принесли в церковь, отпели, и мне не нужно больше тяжко трудиться, хлопотать по хозяйству, беспокоиться о погоде, бояться бури, мне будет дарован покой. На что же это возня в грязи кладбищенской? Второе.
Ты кто? Ты давно здесь? Ты слышишь меня? Не стесняйся, чувствуй себя как дома. Я Мурат Фрэншис.
Дай бог тебе счастья, Мурат Фрэншис, что прожила рядом со мной всю мою жизнь. Я Катрина. Катрина, падень, ты помнишь меня? Или здесь теряют память о прежней жизни? Я-то еще ничего не забыла, ни чуточки. Да и не забудешь. Жизнь здесь такая же, Катрина, что была в Олд Кантри. Просто ничего, кроме могилы, где лежим, невидимо, из гроба нам не выбраться. Живых тоже не слышишь и никак не узнать, что с ними происходит, помимо того, что расскажут новоприставленные покойники. Но мы с тобой снова соседи, Катрина. Давно ты здесь? Я не слыхала, как ты пришла.
Не знаю. То ли я умерла в день Святого Патрика, то ли днем позже, Мурат. Слишком я умаялась. И сколько я здесь, не знаю тоже. Пожалуй, не очень долго. А тебя уже довольно давно похоронили, Мурат. Ты права. 4 года минит на эту Пасху. Я как раз разбрасывала для Патрика чуток навоза на глубоком поле, и тут подбегает ко мне маленькая дочка Томашина и говорит: «Мурат Фрэншис при смерти». Тогда, хош верь, хош нет, Кать Меньшая была уже в дверях, а я только до гумна добежала. Ты только что отошла. Я сама закрыл тебе глаза, Мурат, вот этими большими пальцами. Мы с Кать Меньшой обрядили тебя, покойницу, и когда обрядили, то все сказали, что смотрелась ты прелестно. Ни у кого не было повода ворчать. Каждый, кто тебя видел, говорил, какая прекрасная из тебя покойница получилась. Перышко к перышку. Ты лежал вся такая чистая и опрятная, словно тебя на доске отутюжили. Я не так долго и протянула, Мурат. Почки у меня болели уже давно, закупорились. Страшная боль в них началась 5 или 6 недель назад. Вдобавок ко всему я еще и простуду подхватила. Боль пошла выше, в желудок, а оттуда еще дальше, в грудь. Я и продержался-то всего неделю. Но возраст у меня не такой большой, Мурат, всего 71. Только жизнь моя всегда была трудная. Один бог знает, какая она была тяжелая, и все знаки ее на мне видны. Если уж прикладывала, то прикладывала крепко. Никакой воли против этого у меня уже не осталось. Можно и так сказать, Мурат. Эта грязнуха с паршивого поля мне ни чуточки не помогала. Что за порча напала на моего Патрика, что в один прекрасный день он взял да на ней женился? Благослови тебя, Бог, Мурат, сердце мое. Ты и половины всего этого не знаешь, потому что я никогда и словом не обмолвилась. 3 долгих месяца прошло, а она палец о палец не ударила. Еще один детенок. Она едва выкарабкалась. Думаю, следующий ее доконает. Там целый выводок, ребятишка. И умом-то все одинаковые, кроме разве старшенькой, Майрень. Но она-то в школе каждый день. А я-то сама все хлопотала. То их помыть, то удержать, чтобы не лезли в огонь, то сготовить что-нибудь поесть, из кожи вон лезла. Что правда, то правда, Мурат. Нет у Патрика никакого хозяйства с тех пор, как я ушла. И не будет с такой-то бестолочью. Надо же, и хозяйство-то содержать не по силам ей. Что же это за женщина, если она через день в постели? Ой, не говори, сестрица. Жалко-то, как и Патрика, и ребятишек. Я ведь все же приготовила, Мурат. Саван, накидку со скапулярием и все прочее. Клянусь спасением души, Мурат, что вокруг меня было 8 свечей в Доме Божьем, истинный крест. Лучший гроб у Тайга для меня купили. Обошелся он почти в 15 фунтов, вот что я скажу. И не две на нем пластины, а целых три. И можно подумать, будто каждое большое зеркало в гостиную священника. Ну вот каждое. Патрик сказал, что он поставит надо мной крест из островного мрамора, точно такой же, как над пядером трактирщиком. А на кресте надпись по-ирландски «Катрина, супруга Шона Олиденя». Он сам так сказал, ни словом не вру. Ты не думай, что я его уговаривал, я бы его и просить побоялся, Мурат. И еще он сказал, что устроит лужайку вокруг могилы, вроде той круглой, как у Джоан Лавочницы, и посадит на ней цветы, чтобы я еще помнила, как они проклятые называются, как те, что были на черном платье у учительши, когда старый учитель помер». «Уж этого-то мы не забудем для тебя сделать», — сказал Патрик, «после трудов твоих тяжких на нас всю жизнь. Но ты скажи мне, Мурат, что же у меня за участок? Клянусь спасением души, ты права. Это участок за 15 шиллингов». «Вот, Мурат, теперь в глубине души ты и сама понимаешь, что я не ждала, будто меня похоронят на участке ценою в фунт. Если бы они меня там похоронили, тут уж никуда не денешься. Вот насчет того, чтобы самой просить. Нель, да? Господи, да я ее чуть вперед себя в землю не загнала. Проживи я только чуточку подольше, так бы и сделала. С ее сыном Пядором случилось несчастье, это сильно ее потрясло. Грузовик его сбил недалеко от пляжа, год или полтора тому назад. Бедро ему раздавило в кашу. В госпитале даже не знали, выживет он или помрет. — О, да ты об этом уже слышала, Мурат. Бедняга полгода пластом пролежал, сестрица. Ну и ни черта путного он уже не делал с тех пор, как вернулся домой, а все ковылял по округе на костылях. Все уж думали, что он совсем пропащий. От детей ему никакой подмоги, Мурат, кроме, пожалуй, от старшего. Только он такая сволочь. А с чего бы ему быть другим? В деда пошел? Тезку своего, Бряна старшего, гнусного мерзавца, не говоря уже про его бабулечку Нель. У Нель семья ни одной весны в поле толком не работала за последние 2 года, что уж тут сказать. Это увечье сильно на них сказалось, и на Нель, и на Мэг, дочери Бряна старшего, так ей наддало кудри. У нас в этом году урожай картошки в 3 раза больше, чем у нее. О. «Да бог с тобой, Мурат Фрэншис. Дорога ему, надо полагать, узковата да коротковата показалась, чтобы убраться у грузовика с пути. Сына Нель вытолкали в шею, Мурат. Его честь говорит, да я тебе помойного ведра не присужу. Хоть и вызвал он шофера грузовика на заседание, только судья вовсе не позволил сыну Нель рта раскрыть. Вскоре его отправили в Дублин, в Верховный суд. Только и это ему мало помогло». Манус-законник сказал мне, что Нель с семьей не получит и ломного гроша. «А с чего?» — говорит он. «Не на той стороне дороги. Твоя правда, Мурат. Вытрясет закон из Нель последнюю денежку. Так ей и надо. Будет знать, как бесперечь прохаживаться мимо нашего дома и распевать при этом «Душа моя, Элеонора». Джек, бедняжка, тоже неважно себя чувствует, Мурат». «Конечно, Нель-то никогда о нем не заботилась. Да и дочка Брян-старшего тоже, с тех пор, как пришла к ним в дом. Разве Нель мне не родная сестра? Кому и знать, как не мне? Она никогда не уделяла бедному Джейку ни малейшего внимания, ни чуточки. Роднее себя для нее никогда никого не было. Ей всегда было плевать на всех, кроме себя». «Истинную правду тебе говорю, очень тяжелая у Джека жизнь из-за этой гадины. Томас внутрях все такой же, каким ты его помнишь. Вечно сидит в своей лачуге. Но в один прекрасный день она ему рухнет на голову». «Ну, правда, разве мой Патрик не предлагал пойти настелить ему немного соломы на кровлю?» «Вот еще, Патрик, говорю, что тебе унижаться и ходить стелить солому. Пусть Нель сама перекроет ему крышу, если ей так угодно». Вот пойдет она ему солому стелить, так и мы тоже отправимся. Да и с тех пор, как у Пядра изувечена нога, Нель нет дел ни до людей, ни до их бед, — сказал Патрик. До себя зато каждому есть дело, — говорю я, — чтоб крыть солому и собственную крышу. А мне нет никакого дела до этого старого хрыча Томаса Внутряха. Но ведь дом на него обвалится, — говорит он, — так тому и быть, — говорю. У Нель полно дел и без того, чтобы носиться с этим Томасом Внутряхом. «Подумай, Патрик, красавец мой, — говорю, — Томас Внутряха-то он же, как есть крыса с тонущего корабля. Он же к нам домой побежит, как только у него крыша от дождя протечет».